Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Одно из важнейших событий в мире на этой неделе – решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда из Тель-Авива американское посольство. На международном уровне Иерусалим, где расположены все израильские структуры законодательной и исполнительной власти, напомню, не признается столицей, поскольку его статус должен быть определен на мирных переговорах с палестинской автономией. Цитата. «Представители палестинского народа во всем мире не допустят, чтобы этот заговор против них имел успех, и мы рассматриваем все варианты защиты своей земли и священных для нас мест». Такое заявление сделал глава террористической группировки «Хамас» Исмаил Хания, объявивший пятницу, 8 декабря, «днем гнева» в ответ на решение Трампа. Хамас призвал арабскую молодежь и всех палестинских активистов начать новую интифаду, целью которой объявлено освобождение Иерусалима. О том, какими могут быть долгосрочные последствия признания Вашингтоном Иерусалима в качестве единой столицы Израиля, в разговоре со мной рассуждает политолог-востоковед профессор Григорий Касач.
Когда саудовский король в ходе телефонного разговора с Трампом говорил о том, что признание Иерусалима столицей Израиля явится самой сильной провокацией для мусульманского мира, он был во многом прав. Он боится усиления роли Ирана, он боится усиления роли связанных с Ираном группировок на территории арабского мира. Все это предстанет перед миром в целом ситуация, которая во многом окажется неразрешимой. В конце концов, есть знаменитая арабская мирная инициатива. Эта арабская мирная инициатива предполагает введение переговоров с Израилем об окончательном урегулировании конфликта. Но в случае, если и восточная часть Иерусалима, от которой никто в арабо-мусульманском мире не собирается отступаться, станет официально признанной частью столицы государства Израиль, все это будет нарушено, разрушено и уничтожено. И это внесет дополнительную ноту сумятицы, неразберихи и анархии в региональную ситуацию. Есть Хамас, в конце концов, не заключивший реального мирного соглашения с Фатхом и не урегулировавший свои проблемы. Хамас, который вновь вернулся в объятия Ирана. Есть Хезболла со всеми вытекающими отсюда подробностями и обстоятельствами. Я уже ограничусь только этим замечанием. Я не буду далее характеризовать эту группировку. Есть исламский джихад, есть многие, есть, в конце концов, достаточно радикальные силы в самом Фатхе, которые не считают возможным поддерживать нынешнее палестинское руководство. Да и нынешнее палестинское руководство в случае, если произойдут непоправимые последствия этого шага, будет вынуждено идти в общем фарватере, поддерживая эту интифаду, точно так же, как это было во времена предшествовавших событий.
Можно в целом расценить вот эту перспективу появления американского посольства в Иерусалиме в будущем как хороший подарок палестинским организациям? Потому что есть мнение, мы с вами беседовали об этом, что никакой мирный процесс им вообще не выгоден по главной причине, потому что любой мир будет означать конец их комфортного финансового существования, конец их политической и денежной поддержки со стороны огромного числа государств и движений во всем мире.
Да, я думаю, да. В этом смысле это будет, конечно, хороший подарок палестинцам, поскольку перенос посольства будет означать, что они снова выходят на передний план в политической борьбе в региональном ближневосточном пространстве. На них снова посыпятся многочисленные дары, пожертвования и многое другое. Они обретут авторитет, силы, которые борются против сионистской оккупации, за возвращение мусульманских святынь, ну и много чего другого они обретут. Поэтому и в этом смысле это будет, конечно, подарок палестинской стороне.
Дональд Трамп, как всегда, когда он принимает очередное внешнеполитическое решение, ориентируется на внутриамериканскую аудиторию. Я бы сказал, только на нее. А как вы думаете, судя по его всем шагам, действиям, словам, у него вообще имеется сформулированная концепция дальнейших действий на Ближнем Востоке? Он понимает, что происходит в регионе и насколько там все запутано? Или для него это не важно?
Я могу лишь смотреть на некоторые его шаги, на некоторые его меры, которые отличаются абсолютной непоследовательностью, которые определяются обстоятельствами времени и места. Вот нужно так сегодня сделать, так сделаем так сегодня. Нанесем удар по сирийской территории и нанесем удар. А действовать как-то более разумно, что ли, планово, программированно, это, скорее всего, не его стезя. И то же самое относится, разумеется, к переносу посольства в Иерусалим. Я не думаю, что он просчитал все последствия этого шага. А эти последствия могут быть катастрофичны для ситуации и самих Соединенных Штатов в регионе. Да, конечно, это решение проблем, связанных с внутренней аудиторией. Но та же самая внутренняя аудитория должна понимать, и президент страны должен осознавать, что она, эта аудитория, связана с внешним миром, и удовлетворение ее интересов нанесет огромный ущерб имиджу, положению, статусу собственной страны в мировом масштабе.
Для Москвы такое событие, как изменение статуса Иерусалима для США, означает какие-то изменения в ее политике в регионе, с учетом ее интересов, ее действий и в отношении израильско-палестинского конфликта, и в войне в Сирии, и во многих других аспектах. Вон Махмуд Аббас, например, именно Владимира Путина просил повлиять на Трампа, чтобы тот передумал.
Ну, я думаю, что Махмуд Аббас несколько преувеличивает возможности российского президента повлиять на Трампа. Путину будет крайне трудно, если вообще будет возможно. Я думаю, что шаг Трампа будет, конечно же, использован в Москве, но для развязывания пропагандистской кампании. Москва заявит о своей поддержке палестинцев, о неотъемлемости палестинских национальных прав. Москва, скорее всего, подчеркнет последовательность собственной позиции. Ну как же, Западный Иерусалим – столица Израиля, Восточный Иерусалим – столица палестинского государства. Все это будет иметь место быть. Но на самом деле оказать какое-либо серьезное влияние не только на Трампа, но и на, в принципе, ближневосточную ситуацию, оказать какое-либо серьезное влияние на урегулирование палестино-израильского конфликта Москва не может и, скорее всего, не сможет. Это все большие иллюзии, если иметь в виду некие возможности Москвы.
Вы несколько раз подмечали, что политика России в арабском мире, в мусульманском мире, она скорее реактивна, чем последовательно. И при этом Москва в последний год все время хочет представить себя миру как мощную такую умиротворяющую силу на всем Ближнем Востоке. Но теперь у Кремля появится все-таки еще больше палестинских и вообще арабских друзей.
У Москвы может появиться сколько угодно палестинских и арабских друзей. И Москва может заявлять о том, что визит какого-либо арабского правителя в Москву доказывает, что Россия обладает огромными возможностями влияния в регионе, да и в мире в целом. Но насколько это влияние будет обосновано, насколько оно будет опираться на реальные московские силы, ну, смотрите сами. Москва не играет какой-либо существенной роли в вопросах, связанных с палестино-израильским урегулированием. Москва при всей ее дружбе с Израилем находится не только в последнее время, но это случилось значительно раньше, в очень сложных отношениях с Иерусалимом в связи с иранской проблематикой. Москва не может добиться в конечном итоге какого-либо согласования действий между Тегераном, Анкарой и собственными желаниями в Сирии. Москва слишком много говорит, она представляет себя как некую силу, но является ли она реальной силой в той ситуации, которая ныне существует и будет складываться в регионе Ближнего Востока, это вопрос во многом открытый.
Это было мнение политолога-востоковеда профессора Григория Косача. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Делегаты съезда социал-демократической партии Германии, СДПГ, 7 декабря поддержали начало переговоров о создании большой коалиции с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, ХДС-ХСС, возглавляемого канцлером Ангелой Меркель. Несмотря на победу в парламентских выборах, ХДС-ХСС уже несколько недель не может сформировать правительство, поскольку прежние его партнеры по коалиции, Свободная демократическая и Либеральная партии, отказались от сотрудничества с блоком Ангелы Меркель. В коалиции с социал-демократами Меркель правит с 2013 года. Нынешние выборы обеим партиям большой радости не принесли. ХДС хоть и выиграл, но потеряв по сравнению с предыдущим голосованием более 8% голосов. А СДПГ пришла второй, но показала худший результат за 70 лет. Если сделка ХДС с социал-демократами обернется неудачей, в Германии будут объявлены новые досрочные парламентские выборы. О том, что ждет ФРГ в условиях правительственного кризиса и как эта ситуация отразится на отношениях ведущей страны Евросоюза с Россией, моему коллеге и соавтору этой программы Ярославу Шимову рассказал немецкий политический аналитик, директор политических программ Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса в Брюсселе Роланд Фройденштайн.
Что же теперь? Наиболее вероятный сценарий – досрочные выборы? И есть ли вероятность того, что Ангела Меркель в нынешней кризисной ситуации уже не будет лидером своей партии?
Что касается второго вопроса, мой ответ – пока нет. У Меркель нет очевидного преемника в ХДС, и она крепко держит бразды правления. Партия ее в целом поддерживает, несмотря на провал переговоров о коалиции. Теперь первый ваш вопрос. Тут я попробую описать последовательность событий, как ее видят в ХДС. Сейчас они попытаются составить новую коалицию с социал-демократами. Те в результате мучительных внутренних борений в течение 5 дней изменили свою позицию по этому вопросу. До этого они отвергали возможность коалиции с Меркель. Но СДПГ почти наверняка заломит очень высокую цену за свое вхождение в правительство, хотя Меркель решительно настроена на создание такой коалиции. Правда, даже взаимное согласие может не сработать, поскольку социал-демократы намерены провести опрос и узнать мнение рядовых сторонников партии на сей счет. Не факт, что они согласятся. Так что если большой коалиции не получится, будет правительство меньшинства в составе только ХДС-ХСС. И лишь тогда, если в будущем году этому правительству не удастся провести бюджет через Бундестаг, могут быть назначены досрочные выборы.
А что заставило руководство социал-демократов поменять позицию?
Хороший вопрос. Там есть борьба в верхушке партии, и разные люди хотят разного. Мартин Шульц раньше отвергал возможность коалиции с ХДС, исходя из плачевных для его партии результатов выборов. Но, похоже, Зигмар Габриэль, действующий министр иностранных дел, подтолкнул Шульца к другому решению, апеллируя к чувству ответственности перед Германией, Европой и миром. Впрочем, ситуация в СДПГ запутанная, многие там по-прежнему против коалиции. Так что остается лишь ждать, как будут развиваться события.
Если социал-демократы окажутся и в новом правительстве ФРГ, это можно будет считать хорошей новостью для Кремля?
Думаю, да. Видите ли, свободные демократы проявляли мягкость, говоря о Путине и его политике из сугубо тактических соображений, в частности, учитывая интересы части немецких деловых кругов. А вот для немецкой социал-демократии хорошее отношение с Россией – это почти что идеологический постулат, вне зависимости от ситуации. Поэтому они готовы пожертвовать ради сотрудничества с Кремлем большим количеством принципов, чем другие партии. И, конечно, они просто крупнее как политический субъект, нежели СВДП и другие небольшие партии, влиятельнее их. Им проще гнуть в коалиции свою линию. Так что, на мой взгляд, если большая коалиция сохранится, то в правительстве будет больше дебатов по русскому вопросу. Тем не менее, я рискну предположить, что по этому пункту позиция Меркель возобладает, как в том, что касается санкций против Москвы, так и по более широкому кругу вопросов, касающихся отношений с Россией, включая укрепление НАТО.
Может ли улучшение отношений с Кремлем, в частности, смягчение или отмена санкций, быть одним из условий вхождения СДПГ в новую старую коалицию с ХДС-ХСС?
Вряд ли это условие будет одним из главных. Во всяком случае, на данный момент эта тема не относится к числу основных, которые обсуждаются, когда речь идет о возможной коалиции. Для социал-демократов сейчас ключевые вопросы – это социальная политика и экология. Внутренняя политика доминирует, а внешней сейчас, говорят, значительно меньше.
Для Германии нынешний коалиционный кризис довольно непривычная ситуация. Как вы считаете, он затянется?
В лучшем случае у нас будет новое правительство к февралю, ведь формально новый раунд коалиционных переговоров начнется только после Нового года. На сами переговоры и возможный опрос сторонников социал-демократов, о чем я упоминал, уйдет еще пара недель. Так что февраль — это действительно в лучшем случае. А если переговоры о коалиции с социал-демократами затянутся и в итоге провалятся, то будет правительство меньшинства, и ситуация неопределенности затянется до весны, а то и до начала лета.
Я напоминаю, что с немецким политическим аналитиком Роландом Фройденштайном беседовал мой коллега Ярослав Шимов. В эфире программа «Атлас мира». В студии Александр Гостев. И еще о Германии. Во время недавней ночи музеев в Берлине самым посещаемым оказался музей шпионажа, который существует всего 2 года. В музее, что вполне естественно, немало так называемого русского содержания. В частности, на стенде, посвященном отравлениям, где наряду с историей убийства агентом КГБ в 1979 году болгарского журналиста и диссидента Георгия Маркова, в экспозиции даже представлен тот самый оригинальный, легендарный, роковой для Маркова зонтик, есть и подробный рассказ о жизни и смерти умерщвленного полонием Александра Литвиненко. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Музей придуман для семейного посещения, и для детей созданы специальные аттракционы, которые, однако, нравятся и взрослым. Главная из них – комната, которую пересекают лазерные лучи с датчиками. Задание, как и у героев нескольких фильмов, эпизоды которых тут же демонстрируются на экране, пересечь пространство, не задев ни один из лучей. О музее шпионажа рассказывает его директор Роберт Рюкель. Идея музея у нашего нынешнего куратора Франца Гюнтера возникла еще в 2004 году на Глиникском мосту, известном как мост шпионов. Здесь советские и американские спецслужбы проводили обмены арестованными шпионами. Франц Гюнтер подумал тогда, а не стоит ли разместить здесь, находящийся рядом с мостом Вилле-Шёнинген, музей шпионажа. Но виллу вскоре продали. К тому же это место не было лучшим для музея, так как находится вдалеке от потоков туристов. Таково было начало истории нашего музея, открывшегося спустя 11 лет в центре Берлина. Конечно же, музей шпионажа в Берлине более чем уместен. Где же еще, если не здесь? Берлин не случайно приобрел в годы Холодной войны название «Город шпионов». Город стал местом прямого соприкосновения Востока и Запада. Обе силы осуществляли здесь разведку и шпионаж. Эта роль Берлина в годы Холодной войны отразилась во многих кинофильмах. От ленты «Шпион, пришедший с холода» до совсем недавнего «Взрывная блондинка». Берлин и сегодня можно назвать столицей шпионов. Здесь происходит многое в этой невидимой сфере, и управление разведки ФРГ не зря переехало из Бонна сюда. И агентов в этом городе посольств хватает. Достаточно вспомнить похищение вьетнамскими спецслужбами в центре города высокопоставленного в прошлом функционера, которому удалось было убежать из Вьетнама. Так что Берлин и сегодня горячая точка шпионажа. Вообще же музеев шпионажа на свете немного. Один есть в Финляндии, есть такой музей и в США, в Вашингтоне. Музей шпионажа – это музей зла или музей добра? Я считаю, что шпионаж не является сам по себе ни добром, ни злом. Ясно, что для принятия правильных решений политики нуждаются в информации, чтобы знать, кому доверять, что стоит за словами партнеров по переговорам, какие цели преследует другая сторона. В этом смысле шпионаж не является добром или злом, он абсолютно нормальное явление. В шпионаже, впрочем, всегда есть положительный смысл. Достаточно вспомнить случаи, когда мир стоял на краю пропасти в период Холодной войны, но шпионаж способствовал разрешению напряженных ситуаций, которые без разведывательной информации оценивались бы с ненужной чрезмерной драматичностью. Можно вспомнить историю восточно-германского агента, работавшего под оперативным псевдонимом «Топаз». Он работал в интересах ГДР и организации Варшавского договора в штаб-квартире НАТО. Топаз сумел добыть секретные документы о планах военных учений НАТО в 1983 году. Советские генералы предполагали, что эти маневры прикрывают подготовку к внезапному нападению на СССР и привели свою армию в полную боевую готовность. Документы показали, что никакое нападение не планируется, и приказ о боевой готовности, скорее всего, именно поэтому был отменен. Если же говорить об актуальной для нашего времени борьбе с терроризмом, то в этой сфере работа агентов является необходимостью для выживания нашего свободного общества. Холодная война, как казалось, позади, но для спецслужб, для разведок она, похоже, никогда не заканчивается. Правильно ли называть это войной, вот в чем вопрос. Фраза Ангелы Меркель о том, что шпионаж среди друзей недопустим, является, по моему мнению, чушью, так как шпионили и будут шпионить все, всегда и за всеми. У нас в музее выступал бывший глава разведки ФРГ Герхард Шиндлер. Мы говорили о ситуации, когда ЦРУ внедрило в разведку ФРГ своего шпиона Маркуса Р. Шиндлер сказал, что это было абсолютно излишним, так как немецкая разведка, по его словам, не имела секретов от американцев и готова была выдать им любую информацию. Это, конечно, были американские деньги, выброшенные на ветер, но ЦРУ это все же трудно было увидеть заранее. Я считаю, что со стороны американцев должно было быть знание, сказанного немецкими партнерами, можно доверять. Но то, что такого знания и убеждения не было, я нахожу нормальным, как и то, что страны организуют работу спецслужб с целью шпионить и добывать информацию и среди союзников. Ну а уж между бывшими врагами, как, например, между США и Россией, которые врагами уже вроде больше не являются, но и друзьями не стали, работа разведок – фактор, о необходимости которого никому не придет в голову дискутировать. Ваш музей показывает шпионаж не только как добычу информации. У вас есть, например, стенд с ядами, применявшимися в практике работы разведок по физическому уничтожению противников. Что дает зрителю, посетителю музея, знание об этих случаях, по отношению к которым, по мнению многих, моральные оценки как бы не действуют. Я считаю, что не следует оценивать эти действия с моральной точки зрения. Да, это показывает, что в определенных случаях спецслужбы не останавливаются ни перед чем в своей борьбе, они применяют нелегальные методы и совершают нелегальные действия. Но в фактах, которые мы демонстрируем, нет ничего нового. Для многих интерес и состоит в том, чтобы увидеть воочию, что спецслужбы действуют на мировой арене не только в белых манишках, они не чураются самой грязной работы. Без знания об этой стороне работы секретных служб рассказ был бы неполным и неточным. Я не оценивал бы действия разведок с моральной точки зрения. Это невозможно. Разведки действуют в интересах правительств, которым подчиняются, у них есть конкретное задание. Для выполнения этих заданий агенты и шпионы применяют определенные средства. Оправданы ли эти средства целью, каждый должен решать самостоятельно в каждом конкретном случае. Можно продолжить тему в наши дни и задаться вопросом о правомерности применения вооруженных беспилотников в странах Ближнего Востока, где в результате погибают и ни в чем не повинные люди. Похоже, такие жертвы неизбежны. Если уничтожают террориста, который, возможно, сам уничтожил бы множество невиновных, то все равно вопрос о том, моральный или аморальный это акт, остается. Похожая история есть в пьесе Фердинанда фон Шираха «Террор». В ней судят человека, отдавшего приказ сбить захваченный террористом самолет с пассажирами, который террорист хотел направить в качестве живой бомбы на заполненный болельщиками стадион. Здесь моральная оценка авторами не дается, и каждый зритель должен сам для себя оценить историю с точки зрения морали. Но я нахожу важными общественные дискуссии на эту тему. Мы устраиваем в музее дискуссии о том, насколько правомерны желания разведок, спецслужб получить доступ к сведениям о нас, проникать в наши компьютеры, послушивать наши телефонные разговоры. Каждый может давать оценку, хорошо это или плохо, отвечать самому себе, готов ли он в целях обеспечения безопасности предоставить доступ к своей личной жизни. Такие дискуссии имеют смысл только при условии знания о том, где я дал уже по своей воле доступ к личной информации. Стоит в этом случае подумать и сравнить, чего хотят от меня спецслужбы, по сравнению с тем, что я сам открываю о себе в социальных сетях, с той информацией, которая находится на карте медицинской страховки, и информацией в моем мобильном телефоне. В нашем музее можно видеть старую технику подслушивания и прослушивания, но она уже отслужила свое. Микрофоны в квартире устанавливать уже нет смысла, так как мы сами покупаем себе средства для того, чтобы нас прослушивали. И спецслужбы должны радоваться тому, что экономят затраты на эти цели. В музее представлен и шпионский киномир, как реальный, в фильме «Жизнь других», так и жанровый, в эпопее о Джеймсе Бонде. Какой смысл был включать эти отражения шпионажа в экспозицию? Только для развлечения? Нет, я думаю, что музей шпионажа без Джеймса Бонда невозможно себе представить. Рассматривая фильмы о Бонде, интересно проанализировать с исторической точки зрения, как менялся в представлении супершпиона образ врага. Если во времена Холодной войны противником агента 007 был, конечно, СССР, то сегодня это все чаще злонамеренные организации, которые повсеместно захватили власть в глобализированном мире. Это уже не правительство стран, за редкими исключениями в виде виде Северной Кореи, например, а иные темные силы, которые воплощают в себе современные страхи людей. Интересно, что технические изобретения, которые мы видим в фильмах о Бонде, часто не так далеки от реальности. Мы показываем эти гаджеты в экспозиции. Есть данные, согласно которым ГДР интересовалась фильмами о Бонде, как раз с этой точки зрения, разбираясь, что существует из шпионской техники на самом деле, а что изобретено как смешной фокус для фильма. В нашей экспозиции есть подлинная видеокамера в бюстгальтере и стреляющая губная помада. Такие вещи вполне могли быть и в фильмах о Бонде. Была же в одном из них авторучка, которая взрывалась. Так что реальность и кино переплетены, и сам Флеминг был во время войны агентом, точнее руководил секретными агентами. И название его книги «Золотой глаз» – название, проведенное в действительности в годы Второй мировой войны операции, которой Флеминг руководил. Контактирует ли ваш музей с бывшими или действующими профессиональными сотрудниками секретных спецслужб? Мы проводим два раза в месяц различные публичные мероприятия, в которых участвуют и профессионалы. Нашими гостями в этом году были руководитель Федерального ведомства по защите Конституции, так называется ФРГ-контрразведка, и его берлинский коллега. Выступал у нас, как я уже говорил, и бывший руководитель Федеральной службы разведки. Бывали у нас и бывшие шпионы, которых обменяли на коллег, так сказать, из других стран. Да, с секретными службами мы сотрудничаем. Мы получили от них в подарок несколько экспонатов времен Холодной войны. Мы хотели бы, конечно, больше знать о сегодняшней работе этих служб, но это совсем не просто по понятным причинам. Говорил директор Берлинского музея шпионажа Роберт Рюкель. С 2019 года в Германии появится магистратура по специальности шпионаж. Для Германии это будет новшеством, но в Великобритании, Франции и США подобные системы обучения давно существуют.
Напомню, что над этим материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.